Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. В культурно-просветительском центре «Царский» в рамках Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» состоялась лекция кандидата исторических наук, научного сотрудника Музея Святой Царской Семьи и старшего преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии Юрия Сергеевича Пыльцина. Тема звучит так: «Галлиполийское сидение русской армии». Сейчас мы узнаем, как заявленная тема связана с царской семьей. Прозвучит фрагмент данной лекции.
Мы с вами действительно коснемся темы, связанной с белым движением, с русской эмиграцией. На мой взгляд, темы эти в царские дни весьма и весьма важны, потому что все-таки мы должны помнить, кто первый прославил царскую семью. Это, в общем-то, были те же самые участники гражданской войны на стороне белой армии, их потомки, да, их сыновья, их дочери. И во многом именно они вот эту традицию почитания царских мучеников и до нас сегодняшних донесли. Такое последнее крупное организованное белое правительство на юге России – это правительство генерала-барона Петра Николаевича Врангеля в Крыму, которое, в принципе, около года держалось, проводило даже наступательные операции, но силы были явно неравны. Надежда на создание единого антисоветского фронта, надежда на массированные восстания в Красном тылу не оправдалась, и Врангель решил отступать из Крыма для продолжения борьбы. То есть все-таки высшее военно-политическое руководство русской армии, а именно так назывались вооруженные силы под началом Врангеля, в принципе, так мы их и будем называть, военно-политическое руководство русской армии, оно стремилось и считало, что гражданская война не закончена. Они просто отступают, да, за пределы России, а потом вновь вернутся и пойдут, как они называли это, в новый весенний поход. И 21 ноября 1920 года Черноморский флот был реорганизован в русскую эскадру, состоящую из 4 отрядов. Командиром эскадры был назначен контр-адмирал Кедров. Всего, по данным штаба Врангеля, на 126 русских судах, иностранных штаб Врангеля не учитывал, но на них тоже грузились люди. Так вот, на этих 126 русских судах эвакуировалось 145 693 человека, не считая экипажа кораблей. Экипажи кораблей примерно насчитывали около 5500 человек, то есть где-то 155-160 тысяч. Из них более 100 тысяч это были гражданские беженцы. Кто почему решился покинуть Крым? Для военных частей, для вооруженных формирований тут было в принципе все просто. Это было боевое братство частей, да, вступать так все вместе. Это была непримиримость с новой большевистской властью, желание продолжать с ними борьбу, угроза большевистского террора, хотя мы знаем, что очень многие в Крыму остались, поверили амнистии, которую обещал командующий фронтом Фрунзе. По большому счету, действительно, решиться ехать в полную неизвестность для многих с семьей, с детьми, на пороге зимы, буквально нищими, для этого действительно нужны были серьезные убедительные мотивы. На что тогда надеялись? Говорили, думали, делились слухами о том, что приютит Франция или Америка, а может быть, говорили, повезут в Алжир, на Мадагаскар, в Аргентину, в Марсель. Одни мечтали о службе в каком-то международном корпусе, другие о плантациях и мирно-земледельческом труде. Но пока что все беженцы на судах покачивались на волнах Черного моря. Пассажиров грузили столько, сколько влезет в притирку. Чтобы посадить людей, сбрасывали в море снаряды и другое имущество. Забивали пассажирами все проходы и все палубы. Даже на крейсере «Генерал Корнилов» отдельная каюта была выделена только Врангелю. Она же, в общем-то, была комната для совещаний, то есть штаб. Все остальные штабные генералы, они в каютах по 10 человек, соответственно, размещались. На миноносце «Грозный», где штатная численность экипажа была 75 человек, ехало 1115. И, собственно, естественно, двигался он еле-еле, затратил на дорогу четверо суток. Ну вот, в частности, капитан Раевский у нас вспоминал: «Пароход переполнен людьми, больше 6 тысяч вместо 2800. А в то же время балласта в трюме почти нет, И Херсон, это транспортный корабль, на котором ехал Раевский, и Херсон то и дело кренится то на один, то на другой борт. Тогда с капитанского мостика отдается команда на правый, на левый борт, и вся толпа, теснясь и неизбежно ругаясь, переваливается с одной стороны на другую. Естественно, людям не хватало ни воды, ни продуктов. Ну, опять же, на транспорте Херсон, например, продукты были, но весьма своеобразные. Тот же Раевский вспоминает. Понемногу налаживается дело с продовольствием. Только хлеба совсем нет, зато много сахара, шоколаду и варенья. Ну, на этих блюдах долго, конечно, не уедешь. На транспорте Владимир дело обстояло куда хуже, вспоминает сотник Остапин. Кормят ли нас на пароходе? И да, и нет. Не всегда один раз в день, в самое неопределенное время удается получить кипяток. Раз в день и тоже в неопределенное время 5-6 ложек горячей воды и в ней 1-2 галушки. Вот и все. И, конечно, бесконечные очереди. Очереди за кружкой воды, единственной на дне. Очередь в уборную, очередь вскипятить воду, очередь пройти в трюм, очередь, соответственно, спуститься, значит, подняться на палубу. Опять же, сотник Остапенко вспоминает. Подышать свежим воздухом на палубе, очередь на выход из трюма. Выйдут 50 человек, стоп, пока не войдут обратно 50 человек, не пускают следующих. Очередь и очередь, и какая очередь? Я как-то стоял в очереди в уборную 5 с лишним часов. Ну и капитан Раевский тоже этой проблемой делится. Приходится пользоваться уборной поздно ночью, часа в 3-4. Днем надо простоять в очереди часа 2-3. И, конечно, при этом всюду нервные, до крайности раздраженные люди, грубые окрики, обиженная придирчивость не то начальников, не то уже равных безличных и бесправных беженцев. Офицер, солдат, генерал, юнкер, дама, все сразу уравнялись в правах на кружку воды, на проход в уборную. Дисциплина, да и простая житейская вежливость, воспитанность, выдержка падали катастрофически. Пароходная обстановка сразу разлагающе повлияла на моральный облик людей. Воинская дисциплина на многих пароходах упала настолько, что мечтали о простой хотя бы культуре общежития. А дисциплинарное взыскание и наказание мыслилось только одно – выбросить за борт. Скученность порождала грязь и насекомых, естественно, вымыться хотя бы и морской водой было невозможно, нельзя было, да и не во что переодеться. Нельзя было просто раздеться, спали в повалку на мокрых палубах, в грязных трюмах, у копоти труб. Были несколько случаев сумасшествия. Многие беременные женщины преждевременно рожали. Уже потом в Константинополе на одном из пароходов, где таких случаев было больше всего, выделили специальную каюту, куда возили рожениц с других судов, но почти все младенцы в то время появлялись мертвыми. На кошмар переполненных кораблей жаловались многие авторы-эмигранты, ну, в основном из таких из штатских людей, непривычных к серьезным лишениям. Их статьи в эмигрантской прессе охотно перепечатывала и цитировала советская литература, смакуя подробности бегства буржуев, но при этом упускали первые по незнанию, вторые по понятным причинам, несколько фактов. Во-первых, в данное время в подобных условиях функционировал, в общем-то, весь транспорт Советской Республики, железнодорожный транспорт, и трамваи, и речной транспорт, это период военного коммунизма. И то, что терпеть тесноту и грязь трюмов, пришлось несколько дней во имя спасения жизни. Потому что большая часть тех, кто остался в Крыму, и по своему желанию, и без него, они уже никогда не смогли никому ни на что пожаловаться. Но это отдельная тема. И вот, наконец-то, показались огни маяков у входа в Босфор. Развертывалась широкая панорама Константинополя, была видна Святая София, и вот уже более 100 русских судов встали огромной армадой на внешнем рейде Константинополя и выкинули флаги хлеба и воды. По соглашению с французами, воинским частям оставляли 1/20 часть оружия, у офицеров оружие не отбирали, и приказ по войскам гласит: первый армейский корпус, первая армия переформируется в первый армейский комплекс, корпус под командованием генерала Турфронтери Александра Павловича Куки. Это было 19 ноября. 21 ноября первые пароходы с частями корпуса отошли в Галлиполи. 22 ноября на Галлиполийском рейде отдали якорь пароходы Херсон и Саратов. Утром последовал приказ немедленно начать разгрузку пароходов. Мелководная Галлиполийская бухта не давала возможности подвести транспорты вплотную к берегу. То есть разгрузка велась небольшими партиями на филюгах, на небольших вот этих турецких лодочках, которые подплывали к пароходам, соответственно, забирали людей и груз и доставляли их на берег. Это все, конечно, заняло целые сутки. И толпы измученных от долгого пребывания в донельзя переполненных трюмов, голодных, вшивых людей – провели всю ночь на открытом воздухе под холодным осенним дождем. Одной из самых таких ярких зарисовок жизни в Галлиполи оставил Иван Сазонович Лукаш. Он сам не был галлиполийцем, он был журналистом. Да, но он приехал в Галлиполи, он общался с очевидцами, и у него небольшое произведение, называется «Голое поле». Вот, конечно, это одно из таких самых ярких свидетельств об этой эпопее. И вот что пишет Иван Сазонович. «Солдаты устали, солдаты спали, накрывшись с головой мокрыми шинелями. Там юнкера, хлопая, захолодавшими ногами пели. Пели потому, что замерзли, потому что хотелось выть от голода, и уже трудно было сжимать красные, мокрые, скорченные холодом пальцы. Ветер и дождь несли смутный вой. Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода?» Песенка о маме была первой песней, которую услышал осенний Галлиполь. Только очень немногим счастливцам удалось найти приют под кровлей турка или грека, пожалевших руса. Видя неприветливость серых развалин пустынной окрестности, солдаты корпуса вывели название города Галлиполи от двух русских слов «голое поле». На второй день по прибытии первых эшелонов корпуса французским интендантством вместе с первой выдачей пайка были выданы и палатки двух типов. Большие, да, такие палатки, бараки, маленькие по типу марабу. Началась постановка палаток на место. На собственных плечах офицеры тащили через горы все эти тюки, потому что от порта до самого лагеря было несколько километров. Кирки, мотыги, лопаты были выданы в очень ограниченном количестве. Топоров, пил почти не было. Естественно, это все крайне затрудняло разбивку палаток. Ну, все-таки большая часть армии разместилась недалеко от города Галлиполи, вот на этом самом голом поле, в лагере. А штабы, там интендантство, гражданские беженцы, они поместились в самом городе в Галлиполи. Да? То есть надо как бы тут сразу запомнить. То есть у нас был галлиполийский лагерь, в основном мы будем говорить про него, но были и русские в самом вот этом вот греческом городе Галлиполи. Управление коменданта разместилось в помещении греческой таможни, вот мы его видим на фотографии. Наверху здания, да, был вывешен трехцветный русский флаг. Над входом надпись на русском и французском языках, соответственно, комендант города Галлиполи и командант рус. Но русские солдаты и вообще беженцы, когда проходили мимо вот этого вот помещения, шутили, что мы, дескать, завоевали Галлиполи. Ну, шутки в основном эти были такие горькие, потому что приходилось, конечно, в самом начале, по сути дела, начинать жизнь с нуля. Эвакуация проходила, в общем-то, из Крыма довольно поспешно. И каждая часть из еды имела то, что смогла с собой захватить. Поэтому первые дни питание было крайне скудное. 1 килограмм хлеба зачастую приходился на 10 человек. Или выдавались галеты по расчету 1 галета на 2 дня. Спички французы выдали вот за год всего 3 раза по полкоробки на человека. 27 декабря стал известен размер ежедневного пайка. Значит, позволю себе его дочитать. Зачитать. Хлеб обыкновенный или бисквит, правда слово бисквит осталось невыясненным, ни разу бисквитом не кормили, но хлеб 500 грамм. Мука, каша или однородные продукты 150 грамм, мясо свежее или мороженое 300 грамм, или мясо консервированное 250 грамм. Сухие овощи или равнозначные продукты, как то картофель, свежие овощи и тесто кубики 100 грамм, соль 20 грамм, жиры 20 грамм, чай 7 грамм, сахар 20 грамм. И частям, и отдельным группам приходилось всячески изворачиваться, чтобы из голодного пайка создавать сколько-нибудь удовлетворительный обед. Кто мог, покупал лук, помидоры, другую зелень, добавлял к казенному пайку. Некоторые предпочитали продавать консервы и фасоль, которые давали французы, на эти деньги приобретали свежую зелень. 1 сентября 2021 года командиром корпуса была установлена денежная выдача по расчету 1,5 лепты, это небольшая греческая монета, да, мы знаем, 1,5 лепты в день на человека для покупки зелени. Хлеб вначале получали из Константинополя, но это было неудобно. Он или черствел, крошился, или наоборот подмокал. С 1 декабря 2020 года французы стали пользоваться греческой пекарней, но она могла выпекать только 1/5 необходимого количества. В конечном итоге, в конце декабря нашим это надоело, они сами решили разобраться с этой хлебопекарней, сами стали там работать, и в короткое время, за 2 месяца, было поставлено 8 полевых печей, то есть мы смогли работать 11 печей, включая вот 3 греческие. И с первых чисел февраля снабжение хлебом производилось исключительно из русской хлебопекарни, французы доставляли только еду, а все равно питания было, конечно, недостаточно. Поэтому было решено организовать рыбную ловлю, ну, правда, не очень получилось. Сначала, соответственно, ловля производилась сетями одного турка, то есть на его лодке сети, значит, этого турка, 40% забирали русские, 60% отдавали туркам за 530 лир. Купили сети. Вот. И, соответственно, была сформирована рыбацкая команда. Ну, в итоге было выловлено за все время где-то 1500 килограмм рыбы. Это окупило стоимость сетей, но улучшения в питании, к сожалению, не внесло. Был также еще вопрос об огородах. Опять же, были попытки. Ну, в итоге, соответственно, там кадетские корпуса, соответственно, лазаретом зелень доставалась. Но, в общем, соответственно, все равно огороды, они имели весьма ограниченное значение. Кто-то пытался подкормить себя охотой на зайцев, куропаток. Находились такие, которые даже не брезговали употреблять в пищу сухопутных черепах. Вот. Но вернемся к снабжению хлеба. 500 грамм, да, их... Как мы видим, да, резали буханку на 4-х, на 5-х. Понятно, куски были неравномерные по размеру, поэтому, чтобы никому не было обидно, все пускали на волю случая. Когда французами было решено распылить русскую армию, мы об этом поговорим чуть позже, когда агитация за распыление велась совершенно открыто и официально, то французы решили прибегнуть, по сути дела, к шантажу. 1 февраля была прекращена выдача муки. В марте стали известны французские предложения о возвращении в Советскую Республику или переезде в Бразилию. 10 апреля состоялось сокращение пайка. Выдача хлеба была сокращена до 450 грамм. Порция хлеба сокращена до 400 грамм. Приварок до 80 грамм и чай до 5 грамм. С чем это можно сравнить? Да, вот 400 грамм на взрослого человека. Ну вот, например, 2 сентября 1941 года 800 грамм это был паёк солдата Ленинградского фронта. 600 грамм рабочего и 400 грамм служащего. Но, когда в Галлиполе услышали, что в Советской Республике голод, печально знаменитый голод по Волжье, по уговору, по всем полкам и батареям порешили без разговоров отдать свой однодневный паёк голодной России. Сам в самой армии в то время паёк определялся врачами как неполное голодание. Конечно, недоедание русской армии в Галлиполе не могло не обратить внимание общественных организаций. Для питания слабых, больных и детей этими организациями были устроены 4 питательных пункта. Ну и как-то вот, в принципе, с едой дело было решено.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».